говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Священная война, великая победа. Авторская передача Виктора Саултина. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Может, она начинается с той песни, что пела нам мать, с того, что в любых испытаниях у нас никому не отнять. С чего начинается родина, заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе под ветром склоняясь растет. А может, она начинается с весенней запевки скворца и с этой дороги проселочной, которой не видно конца. С чего начинается родина, с окошек горящих вдали, со старой отцовской буденовки, что где-то в шкафу мы нашли. А может, она начинается со стука вагонных колес, из клятвы, которую в юности ты ей в своем сердце принес. С чего начинается родина?
Христос воскресе! Еще раз поздравляем вас, дорогие братья и сестры, с великим священным для нашего народа праздником, 75-летием Великой Победы. Мы сейчас прослушали замечательную песню из фильма «Щит и меч», с чего начинается Родина. И помните, как все 90-е у нашей молодежи пытались отнять это священное чувство любви к Родине, внушить, что там, где сытнее, комфортнее, там Родина и есть. Но наш народ устоял. В великом, как народный крестный ход, шествии бессмертного полка, мы видим, что всех нас, все поколения, сплотила память о наших отцах и дедах, победителях в самой страшной войне в истории человечества. Но был город, в котором все помнили, что значит Родина для человека. И весь этот город мечтал вернуться в родную Россию. Сегодня, дорогие братья и сестры, особенный день у города-героя, города русской славы, у Севастополя. Героическая оборона Севастополя, вторая оборона в 41-м и 42-м, продолжалась 250 дней. Это позволило связать боями в Крыму огромные силы фашистов. Враг понес тяжелые потери, а мы выиграли драгоценное время. Звание «Город-герой» Севастополь получил одним из первых 8 мая 1965 года. А возмездие за разрушенный Севастополь наступило 9 мая 1944. Советские войска освободили город русской воинской славы, уничтожив крупную фашистскую группировку. И сбросили остатки вражеских войск в море, причем освободили Севастополь всего за 7 дней, а защищали 250. Хотя Гитлер утверждал, что германский солдат не уступит большевикам и отстоит крепость Крым, как он называл эту нашу священную землю, омытую русской кровью. Для меня, братья и сестры, Севастополь очень дорогой город. Мой родной дядя, окончив Ленинградское военно-морское училище Фрунзе, служил в Севастополе с 1936 года. Затем, как офицер морской пехоты, оборонял Севастополь, участвовал в десантах после этого на Малую Землю, закончил войну с Германией в румынской Констанце, затем участвовал в десантах и во время войны с Японией, где получил тяжелые ранения. Поэтому я с детства помню фотографии довоенного Севастополя. А каким город был в Советском Союзе, помните? Чистый, белоснежный город, подтянутая, вежливая молодежь. Матросские белые форменки, без козырки всюду мелькают, офицеры в белоснежной парадной форме, при кортиках. И как было больно видеть то, как постепенно приходил город в запустение при киевской власти за эти последние два десятка лет. Севастополь – священный русский город. Думаю, все, кто бывал в Севастополе, согласятся со мной, что лучше всего говорит о первых впечатлениях Лев Николаевич Толстой, о первых впечатлениях человека, побывавшего в Севастополе. В севастопольских рассказах Толстой, кстати, защищавший Севастополь во время Крымской войны, пишет: «Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувство какого-то мужества, гордости, и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах. И возвращение Севастополя в родную гавань не могло не состояться. 20 последних лет, бывая в этом прекрасном городе, я от разных севастопольцев слышал один и тот же вопрос: – когда же вы вернете Севастополь? Когда мы вернемся домой? Я сегодня от всей души поздравляю дорогих севастопольцев с праздником Победы и с днем освобождения города. Поздравляю всех крымчан, которые проявили мужество, верность родине и сделали все, чтобы город не достался наследникам полицаев и бандеровских палачей. Мысли и чувства, которые я, да я думаю, многие, кто бывал в Севастополе в годы его последней оккупации, очень точно выразил поэт Александр Городницкий, ленинградец, переживший в детстве блокаду. Он эту песню написал в то время, когда мы все верили, что обязательно вернем Севастополь.
Пахнет дымом отпавших знамен, мало проку от битвы жестокой. Сдан последний вчера бастион, и вступают враги в Севастополь. И израненный молвит солдат, спотыкаясь на каменном спуске: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Над кормою приспущенный флаг, в небе мессеров хищная стаи. Вдаль уходит последний моряк, корабельную бухту оставив. И твердит он, смотря на закат и на берег покинутый узкий: этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Этот город вернется назад, Севастополь останется русским. Что сулит наступающий год? Снова небо туманное, глисто. Я вступаю в последний вельбот, покидающий графскую пристань. И шепчу я, прищурив глаза: не скрывая непрошенной грусти, этот город вернется назад. Севастополь останется русским, этот город вернется назад. Севастополь останется русским.
Братья и сестры, как бы мы с вами праздновали День Победы, как бы смотрели в глаза ветеранам, поминали своих отцов и дедов, одержавших великую победу, если бы отдали город русской славы потомкам жалких полицаев и карателей? Это не просто был бы величайший позор. После такого народ не выживает. Как можно было представить, что бандеровец вступит на священную землю братского кладбища на Северной, где покоятся герои первой обороны Севастополя в Крымскую войну? Бандеровец, как хозяин, войдет в Адмиральский Владимирский собор, где покоятся мощи адмиралов Корнилова, Нахимова, Истомина, Лазарева. А разве можно представить, что униаты заберут храм святого Владимира в Херсонесе? Константиновский Равелин, Корабельная бухта, памятник погибшим кораблям, Графская пристань. Слушайтесь в эти названия. Неужели все это можно было отдать потомкам охранников концлагерей, палачей Хатыни и Бабьего Яра, которые после войны укрылись в Канаде и США? Но севастопольцы выдержали и третью оборону города, оборону от бандеровской нечисти. И вежливые люди пришли на помощь своим. Севастополь навеки останется русским.
Все на свете, брат, любимый город мой.
Братья и сестры, а помните, как нас последние десятилетия убеждали определенные люди, что задача России стать нормальной страной и, не дай бог, никаких идеологий? Кстати, эта же публика в то время говорила: «Великая Отечественная война – последний рубеж коммунопатриотов». Знаете, они оказались правы. Память о Великой Победе не позволила им превратить Россию в нормальную страну в их понимании. В такую страну, как мечтают видеть Россию наши заклятые друзья за океаном. Действительно, оказалось, память о Великой Отечественной – это последний рубеж всех, кто любит Россию. Жизнь и само существование России невозможно вне памяти о Великой Победе. Ибо эта победа дарована Богом, как очистительное испытание, священная победа, и связь времен тоже священна, живая связь всех поколений русского народа. И скажу еще раз, братья и сестры, те, кто пытается вычеркнуть советскую эпоху из тысячелетней истории России, это либо безумцы, или же откровенные враги. Невозможно разорвать единую нить истории. Истории, которую нам дал Господь, как говорил Александр Сергеевич Пушкин. На фронте миллионы совершали подвиг самоотверженной любви. Они полагали душу за други своя. Ведь умирать никто не хотел. Но на фронт многие, очень многие шли добровольцами, чтобы выполнить свой долг. Священный долг. Священный – это не просто высокие слова. Так понимает долг защиты Отечества и Церковь. Все миллионы погибших, они не были рабами тоталитарной системы, пушечным мясом, которое гнали в смертельный огонь страх перед смершими заградотрядами, как нас упорно убеждали западные историки, писатели и доморощенные поклонники генерала Власова. Сегодня страшный грех, когда некоторые псевдоправославные осуждают своих отцов и матерей, называя их атеистами. Но даже большинство тех, кто в те годы был оторван от церкви атеистической пропагандой, в годы войны они делом исполняли евангельскую заповедь. Для того, чтобы рассуждать о подвиге отцов, необходимо хотя бы немного приблизиться к тому, что они смогли пережить и вынести. Мы с вами и доли тех испытаний не можем понести. Пока же о Великой Отечественной войне из нашего поколения полное право имеют рассуждать ветераны Афганистана и Чечни, те, кто сражался в Средней Азии с террористами, и те, кто сейчас сражается в Сирии. Но знаете, среди ветеранов последних войн мне никогда не приходилось встречать человека, кто совершал бы хамский грех по отношению к памяти отцов. Мой друг полковник Алексей Грибанков, участник 1-го и 2-го штурма Грозного, боев в Первомайской, он человек православный, никакого отношения к КПСС не имел никогда. Но когда я спросил его, почему же после штурма Грозного на их БТРах в 95-м были не триколоры, а красные флаги, Леша ответил: понимаешь, это была какая-то связь с отцами, со знаменами 45-го года. Эту связь трагической и великой священной русской истории никто не сможет прервать. Для чего же Господь послал нашему народу испытание Великой Отечественной войной, лучше всего сказано в песне замечательного кинофильма «На всю оставшуюся жизнь».
Сестра, ты помнишь, как из боя меня ты вынесла в санбат?
Остались живы мы с тобою в тот раз, товарищ мой и брат.
На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Горели Днепр, Нева и Волга, горели небо и поля.
Одна беда, одна тревога, одна судьба, одна земля. На всю оставшуюся жизнь нам хватит горя и печали, где те, кого мы потеряли. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. сестра и брат, взаимной верой мы были сильными вдвойне. Мы шли к любви и милосердию в немилосердной той войне. На всю оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь. Оставшуюся жизнь запомним братство фронтовое, как завещание святое. На всю оставшуюся жизнь, на всю оставшуюся жизнь.
Братья и сестры, сегодня война идет. Война идет вновь за право жить по-русски и говорить на нормальном русском языке на русской земле. Национальная идея, идеология необходима стране сегодня. Развитие событий в мире говорит о том, что необходима мобилизация всех сил. И прежде всего духовная мобилизация. Чтобы сохранить великую русскую речь, великое русское слово. Чтобы остановить новый мировой порядок, который, как Бжезинский говорил когда-то, строится против России, на развалинах России. Победить в этом противостоянии можно, исполнив завет отцов, который звучит в этой песне. Сестра и брат взаимной верой мы были крепкими вдвойне. Мы шли к любви и милосердию, немилосердной той войне. И нам надо стараться идти к любви и к милосердию, братья и сестры. Когда я вспоминаю, как издевались над памятью о Великой Победе в 90-е, то понимаю, что Бессмертный полк – это тоже победа. Победа над клеветой, победа над ложью. Главный удар последней четверть века наши заклятые друзья, пятая колонна в информационно-психологической войне направляла на память о Великой Отечественной. И марш Бессмертного полка стал такой же важной победой над ложью и клеветой в битве за русскую историю, как разгром немецко-фашистских войск в декабре 41-го в битве под Москвой. Они пытались уничтожить правду о подвиге народа, отнять у нас память о Великой Победе и заставить совершить грех хама по отношению к нашим отцам и дедам, поколению победителей. И четверть века мы отступали, казалось, терпели поражение за поражением на фронтах информационной войны. Неудивительно, ведь у нас слишком мало сил было, слишком неравными были силы. Память о Великой Отечественной войне стала тем рубежом, на котором мощный, отлично оснащенный, опытный и умелый враг потерпел поражение в информационно-психологической войне за души наших людей. 9 мая 2015 на улице наших городов вышел Бессмертный полк. Живые и мертвые, отцы и дети, деды и прадеды шли вместе со своими сыновьями, внуками и правнуками, шли в одном строю. И в этом строю вместе со своими детьми и внуками шли те, кто погиб под крепостью Брест, под Ржевом, погиб в Сталинграде, форсируя Днепр, освобождая Варшаву и Прагу, погиб на Кюстринском плацдарме, в боях за Берлин. Шли также и те, кто после войны восстанавливал разрушенную страну, создавал ее мощь, благодаря которой мы с вами и живем сегодня, и не разделили в 90-е участь Югославии, Ирака и Ливии. Замечательный русский актер и поэт Михаил Иванович Ножки написал удивительно точные слова в своем марше Бессмертного полка. И вновь зовут колокола святые, и вновь страна в единый строй встает. Бессмертный полк, бессмертная Россия, уверена, грядущее идет. Братья и сестры, 9 мая 2015 мы вновь стали одним народом. Со мной поделилась своими впечатлениями от парада Бессмертного полка москвичка, которая маленькой девочкой видела, как праздновала Москва победу в мае 45-го. Она сказала: «Такими, как 9 мая в этом году, русских людей я не видела 45-го. Именно таким я запомнила наш народ в 45-м», – сказала эта женщина. А немецкая газета опубликовала впечатление своего московского корреспондента. Немецкий журналист пишет: «Русские праздновали так, словно победили нас вчера вечером или сегодня утром. Но создается впечатление, что они не сомневаются в том, что способны победить не только Германию, европейские страны, но кого угодно, в любое время, при любых обстоятельствах». Ну, немец прав, кстати, когда наши либералы возмущаются, говорят, что эта надпись милитаристская, спасибо деду за победу, и можем повторить. Мы же никому не угрожаем, мы просто предупреждаем, что если в очередной раз соберутся и полезут, то мы повторим. Многие иностранные корреспонденты в своих репортажах отметили, что русские несли портреты своих отцов и дедов как иконы, и шествие бессмертного полка напомнило им крестный ход. В последние годы шел бессмертный полк и по городам Украины, где бандеровцы захватили власть с помощью своих заокеанских покровителей и хозяев. 55 лет назад, братья и сестры, звание города-героя было присвоено Одессе. Гитлер в 41-м широким жестом подарил Одессу, жемчужину Российской империи, Южную Пальмиру, как ее называли, диктатору Антонеско. Одесса, как и Молдавия, и юг Украины были объявлены новой румынской провинцией Транснистрия. Но 73 дня героическая Одесса, находясь уже в глубоком тылу германских войск, отбивала все атаки врага. Врага, который во многом превосходил силу защитников города. И лишь получив приказ, войска оставили город и переправились в Крым, чтобы оборонять Севастополь. Переполненный карателями нынешней Одессе, в прошлые годы, 9 мая, более 50 тысяч одесситов, это по подсчету местной полиции, такое количество людей проходило через рамки металлоискателей, с георгиевскими ленточками и копиями Знамени Победы выходили к памятнику неизвестному матросу, буквально завалив его цветами. Тысячи одесситов скандировали: «Бандеровские бесы вон из Одессы», и каратели с испугом видели, что Одессу они не сломали. И мне хотелось бы сегодня, чтобы прозвучала народная песня времен войны. Думаю, что немногие слышали эту песню, и посвящается она героям обороны Одессы сегодня и нашим современникам, героям, которые погибли за русский мир 2 мая на Куликовом поле. Погибли от рук таких же фашистских бандитов, которых моряки-черноморцы били, защищая город-герой Одессу.
Встретил его близ Одессы родной, когда в бой пошла наша рота. Он шел впереди с автоматом в руках, моряк Черноморского флота. Он шел впереди с автоматом в руках, моряк Черноморского флота. Моряк шел спокойно, пример всем давал, он родом был сам из Ахтырки. И ветер гулял за широкой спиной, и в лентах его без козырки. И ветер гулял со широкой спиной, и в лентах его без козырки. Он видел в снегах набегающий вал, фигур голубые от роги. Атаки овралами он называл и милями мерял дороги. Атаки овралами он называл и милями мерял дороги. «Колундра, за родину!» — крикнул герой. «Пощады нет и зверкам, гадам! и врезалась в гущу отважные моря. Работая крепко по рекладам, и врезалась в гущу отважные моря. Работая крепко по рекладам. Один на один с офицером врагом пришлось моряку очутиться. Он сбил крестоносца стальным кулаком и к черту отправил фашиста. Я встретился с ним после боя в селе, в морском полевом медсанбате. На докторском белом высоком столе лежал он в кровавом бушлате. На докторском белом высоком столе лежал он в кровавом бушлате. 12 ранений хирург насчитал, и пули ушли так глубоко. И тихо запел, умирая моря, раскинулось море широко. А после тихонько меня он спросил: «Быть может, поедешь в Ахтырку?» Жене передая мой прощальный привет, а сыну отдай без козырку. Жене передая мой прощальный привет, сыну отдай без козырку. Над телом героя скрестили штыки, добыть поклялись победу. И снова на запад пошли моряки по дымному вражьему следу. И снова на запад пошли моряки по дымному вражьему следу.
Верю, братья и сестры, город-герой Одессы обязательно будет освобожден от бандеровской нищести, так же, как 10 апреля 44-го был освобожден от немецкой и румынской оккупации. Помните в песне Утесова «Ты одессит, Мишка» слова: «Широкие лиманы, цветущие каштаны, услышали вновь шелест развернутых знамен, когда вошел обратно походкою чеканной в красавицу Одессу гвардейский батальон». Утесов получал с фронта письма от одесситов, которых звали Михаилами, и они сражались в рядах морской пехоты. Вот одно такое письмо, братья и сестры. «Музыка еще не так заиграет, и вы еще сами, товарищ Леонид Утесов, споете что-нибудь насчет разгрома Гитлера». О чем они думают, товарищ Утесов? Они думают, что Одесса останется им навсегда. Этого не будет. Они заплатят за все. И я хочу себе доставить удовольствие побывать в Берлине. Младший сержант Михаил Цыпенюк. Так что, братья и сестры, все еще впереди. И Одесса будет освобождена, станет свободной. Победа обязательно будет за нами. В годы войны Клавдия Шульженко пела песню, которую тоже, к сожалению, мало кто помнит. Но звучит она весьма современно. После трагедии 2 мая не только одесситы, но и добровольцы из других городов отправились на Донбасс. И среди ополченцев Донбасса немало позывных, где звучит слово «Одесса».
за туманы, над огнями грозными горькой час ночной. Покидали город мы, город наш родной. Деревья нас печально провожали, откуда вы, поймать не шептали. И мы с тоской сердце отвечали, мы из Одессы, моряки. С той поры в сражениях мы не раз бывали, мы из сел захваченных немцев выбивали. Нам навстречу женщины шли в полночный час, наши братья кровные обнимали нас, как сыновей руки нас встречали. Откуда вы волненьем повторяли, мы шли вперед и тихо отвечали. Мы из Одессы, моряки. За Одессу милую, за родимый дом, за друзей, товарищей, битву идем. Что, что ночка темная, что кругом не жди, ведь недаром дьяволами нас зовут враги. Откуда вы? Кричат они, не знаем. В чем ваша сила, мы не понимаем. А мы в бою им сталью отвечаем. Мы из Одессы, моряки. Я не знаю, осенью или зимой туманной мы вернемся в город наш желанный. Но я знаю, город мой, милый старый дом, это время близится, мы к тебе придем. И встретит нас веселый шум тревога. Мы постучим в окно твое родное. Откуда мы прямо с поля боя. Мы шли в Одессу, моряки. Воля боя, пришли в Одессу моряки.
Весной 42-го года вся Украина была под немцами. И долго еще было до освобождения города-героя Киева, столицы Советской Украины. Но послушайте, что пела в то время Клавдия Шульженко в песне «Давай закурим». А песня была написана еще в 41-м. Осень, Южный фронт, необычайно рано для здешних мест наступила зима. В ноябре выпал снег, а потом потеплело, снег растаял, дороги раскисли, покрылись непролазной грязью. Именно в это время наши войска предприняли контрудар под Ростовом-на-Дону. В результате этого контрудара Ростов на время был освобожден, а гитлеровские войска не смогли пробиться к кавказской нефти. Первоначально песня «Давай закурим» начиналась так. «Теплый ветер дует, развезло дороги, и на Южном фронте оттепель опять. Тает снег в Ростове, тает в Таганроге. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». Но важно, братья и сестры, что в 41-м и в 42-м тяжелейшие два года войны, первые два года, в этой песне звучат слова: «Нас опять Одесса встретит, как хозяев, звезды Черноморья будут нам сиять, славную Каховку, город Николаев, эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». И еще есть куплет: «А когда не станет фашистов и в помине, и к своим любимым мы придем опять, вспомним, как на запад шли по Украине. Эти дни когда-нибудь мы будем вспоминать». И теперь мне хотелось бы посвятить песню морякам Северного флота, всем героям-североморцам, легендарному Виктору Николаевичу Леонову, дважды герою Советского Союза, который громил и горных егерей, элиту вермахта на севере, громил самураев в 45-м на Дальнем Востоке. Сражался он как раз на полуострове рыбачьем, оттуда уходил в свои рейды по тылам врага. Песня «Прощайте, скалистые горы».
Прощайте, скалистые горы, на подвиг отчизна зовет. Мы вышли в открытое море, суровый дальний поход. А в волны и стонут, и плачут, и плещут о борт корабля. Растая в далеком тумане рыбачи, родимая наша земля. Растая в далеком тумане рыбачи, родимая наша земля. Корабль мой упрямо качает крутая морская волна, поднимет и снова бросает кипящую бездну она. Обратно вернусь я не скоро, но хватит для битвы огня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Я знаю, друзья, что не жить мне без моря, как море мертво без меня. Нелегкой походкой матросской иду я навстречу врагам, а после с победой геройской скалистым вернусь берега. Хоть волны и стонут, и плачут, и плещут о борт корабля, но радостно встретить героев рыбачий, родимая наша земля. Но радостно встретить героев рыбачий, родимая наша земля.
В годы войны, братья и сестры, происходило возвращение к традиционным русским ценностям, к народным корням. Это особенно важно было после страшного революционного погрома, который устроили пламенные революционеры, такие как Троцкий и его компания. И Сталин, послу в США Гарриману, ясно сказал, за что сражается наш народ. Он сказал, они сражаются не за нас, то есть не за коммунистическую идею. Они сражаются, сказал Сталин, за свою вечную матушку Россию. И в 43-м году были приказом Верховного Главнокомандующего воссозданы суворовские училища по образу кадетских корпусов императорской России. А во всех музыкальных училищах были созданы факультеты народных инструментов. И вот, братья и сестры, как же важно сегодня нам преодолеть всю эту эстрадную попсу и вновь вернуть русскую песню. Одной из известнейших исполнительниц того времени была Лидия Андреевна Русланова. Она выступала еще перед бойцами на фронтах Первой мировой, выступала и в период Великой Отечественной, продолжала петь. Во время войны Русланова выступала на фронте, в окопах и под бомбежками. Она дала более 1200 концертов. А на заработанные за фронтовые гастроли деньги купила две батареи «Катюш». Бойцы эти батареи тут же переименовали в «Ледуш» в честь Лидии Андреевны. Вместе с советскими войсками Лидия Русланова дошла до Берлина. Один офицер, увидев ее на улице еще не освобожденного города, закричал: «Куда идешь? Ложись, убьют!» На что Лидия Андреевна ответила: «Да где-то видано, чтобы русская песня врагу кланялась». 2 мая 1945 года, спев на ступеньках поверженного Рейхстага знаменитой «Валенки», песню, которую очень любили бойцы, она пела эту песню еще во время битвы под Москвой. Лидия Андреевна расписалась на одной из колонн Рейхстага. А после концерта у Рейхстага и Бранденбургских ворот Георгий Константинович Жуков снял со своей груди орден и вручил его Лидии Руслановой. Давайте, братья и сестры, услышим голос Лидии Андреевны.
Собой унес.
После 1917 года в СССР боролись не только с религией, упорно боролись, как тогда говорили, с великорусским шовинизмом. А помните, как совсем недавно, в 90-е годы, слово «русский» также было под негласным запретом? Об этом вспоминал на одном из заседаний Всемирного Русского Народного Собора и Святейший Патриарх Кирилл. Можно было говорить в средствах массовой информации только «россияне», а «русское» можно было называть только «мафию» или «водку». Точно как в 20-е годы после революции. Но война все расставила по местам. Хотя, братья и сестры, никто, конечно, не сомневается, что сражался самоотверженно и героически за родину весь советский народ. Но ведь для врага не все были русскими. Мы всех немцев называли фрицами, а они нас иванами. Давайте услышим песню, которую тоже не все помнят. Замечательная русская песня. «Дай жару Калуга, ходи веселей Кострома».
Дрались по-геройски, по-русски два друга в пехоте морской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Один паренек был калужской, другой паренек костромской. Они точно братья сроднились, делили хлеб и табак, и рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. И рядом их ленточки вились в огне непрерывных атак. В штыки ударяли два друга, и смерть отступала сама. Ну-ка, дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома. Ходи веселей, Кострома. Но вот под осколком снаряда упал паренек костромской. Со мной возиться не надо, он другу промолвил с тоской. Я знаю, что больше не встану, в глазах непросветная тьма. О смерти задумал ты рано, ходи веселей, Кострома. Поднял он друга, но сам застонал и упал. А ну-ка, дай жизни, Калуга, товарищ чуть слышно сказал. Теряя сознание от боли, себя подбодряли дружки, и тихо по снежному полю к своим поползли морячки, и тихо по снежному полю к своим поползли морячки. Умолкла свинцовая вьюга, пропала смертельная тьма. А ну-ка, дай жизни, Калуга, ходи веселей, Кострома. Ходи веселей, Кострома.
Мы не прощаемся с вами, дорогие братья и сестры, и продолжим передачу о Великой Отечественной войне и в следующий час нашего эфира.
Вы слушали передачу из цикла «Священная война. Великая победа». Автор цикла Виктор Саулкин. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.